Давайте помолимся. Отец Небесный, спасибо Тебе за то, что Ты нас находишь в этот день, день, который отдан покою. Прости нас за то, что мы занимаемся всем, что иногда бывает Тебе нелицеприятно. Прости нас, детей своих. Спасибо Тебе за то, что мы имеем возможность рассказать что-то друг другу и принять истины Твои. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Первый вопрос, который меня интересовал в свое время, когда дали мне тему подготавливать, где я все это буду брать, что я буду делать и вообще зачем мне это надо. Ну, зачем это надо, честно, потому что кондуктор меня попросил, сам бы я бы никогда это дело не сделал. Где я это буду брать, спасибо сайту Adventist.ru и, в частности, книги по описанию Елены Уайт, своей жизнеописании. Часть оттуда взял. Часть была из журнала тоже адвентистского за 90 какой-то год, статья называлась «Белая вера» или что-то в этом духе. Там шло как бы разбор таких моментов, что некоторая группа людей говорила, что Елена Уайт не пророк. Там были, в частности, я это оттуда выдрал в названном образом, были места, что доказывают, что да, действительно, Елена Уайт говорила то, что по Библии, то, что в принципе правильно. Ну и, в принципе, начну с такого, что про человека очень сказано интересно. Скажите, пожалуйста, а на самом деле гордо ли такое имя, как человек? Вот история человека, первой книги «Бытия», казалось бы, ничего такого бы не несла, ни такой смысловой нагрузки. Но жил бы человек и жил себе. Вот рай был у него было, ну все. Вот после Бога человек был, Адам и Ева, это были те люди, перед которыми лежала земля. Все твари небесные будут вам там да в послушание, все. Пока не дошли до третьей главы, пока человек не понял, что есть такая страшная сила, как знание. У меня такой интересный вопрос, а что, до третьей главы человек чего-то не знал? Или как человек захотел вообще знать больше? Иногда смотришь, человеку дано вот. Вот дано. Вот он, знаешь, как говорят иногда в миру, от сих до сих. Тут иногда человек сидит и думает, а что будет, если шаг вправо, шаг влево, и, в принципе, насколько я знаю, многие течения, вообще не только среди адвентистов, но и с христиан, приводили к тому, что люди уходили в ересь, причем туда уходили, откуда, в принципе, возвращаться уже не хотелось. Человек – это творение Его, по образу Его и подобию Его. И творение это на протяжении всей истории становилось не раз причиной слез самого Творца. Если вспомнить потоп, там, в принципе, как в одной из книг описывалось, говорит, когда Бог спустил это, говорит, что землю затопил Бог затопил своими слезами. Я не знаю, как это себе представить, как Творец может свое дитя утопить, грубо говоря, в своих слезах. Это до каких, как говорится, колен надо довести? Вот любого взять. Вот что-нибудь кто-нибудь когда-нибудь делал? Вот просто вот что-нибудь с любовью делали, вот такое вот, чтобы вот сели и начали там. Да, что-то такое, ну просто банально руками сделать и вложить в эту душу.
Программа считается?
Все считается, программы там, кто мастерит, кто. У всех было такое в жизни, когда все получается и доходит до какого-то момента, что что-то начинает, ну что-то пошло не в ту сторону.
У меня такое было.
Вот.
Сколько рядом бывает, когда пишешь кучу кода, день, два, три, и ты понимаешь, что это все не в ту сторону, и все это нужно удалить. Нужно писать по-новому, по-другому. Так, тяжело.
А потом сидишь и думаешь, а создавать что-то или оставлять и делать из старого, пытаться что-то переделать новое, а что получится? Но вот у Бога получилось, что Он дал шанс человеку после потопа справиться. Он дал Ною, его семейству, его сынам, его возможность, что, мол, вот вы дадите, вот вам земля, грубо говоря, снова наполняйте ее. Читая дальше, бытие становится еще страшнее, потому что человек от допотопного состояния опустился в некоторых местах до очень скотского, очень свинского. Тот же пример Содома и Гоморра. И также, по-моему, с каждым из нас бывает, когда что-то делается и повторно это сделать, бывает трудно. Нам-то уже сейчас понятно, что можно задать кучу вопросов, как будет вот это, а как вот это. Мы присмотрим все варианты, начинаем делать. И в конце выясняется, что опять что-то пошло не так. Тут уже человеческий фактор срабатывает, что человек может просто сказать, да, горяно с ним пламенем и займусь чем-нибудь другим. Если только у человека это не смысл жизни. Допустим, вот он взял, в определенный момент занялся каким-то делом. Ну, вот ты, Андрюх, тебе сейчас скажут, вот тебе миллион долларов, вот займись, делай. Открой что-нибудь свое такое там, хочешь там по компьютерам, хочешь по чему. ты начинаешь в это вкладывать душу. Ты начинаешь отдаваться этому. Тебе это приносит и удовольствие, и заработок, и, в принципе, ты уже строишь планы, что это останется там твоим детям, дети продолжат это все внук. Грандиозно. И в какой-то момент что-то пошло не так, инфляция, бац, все, стоп, приехал. И остался еще должен государству энное количество с нулями. Не знаю, как Бог тогда, как он стопроцентно знает, что будет со вторым пришествием Христа, он стопроцентно знал все ошибки, которые человек допустит за всю свою историю, все безобразия, все проблемы, которые возникли, катаклизмы, но он дал шанс. И этот шанс, в принципе, наследуется каждым из жителей планеты под названием Земля, и этот шанс еще больше, наверное, усиливается у тех, кто принимает Христа как спасителя. Единственное, что накладывается и ответственность за спасение. Человек получает награду, да. Немножко ответственности за свое поведение, за свою речь, свои мысли. Иногда человек может сказать, ну я там подумаю чего-нибудь, ну никто же не знает мои мысли. Вот иногда вспоминается один футуристический фильм, когда мысли каждого человека всплывали над головой. И общество такое вот образовали. Фантаст в 60-м году написал рассказ, и по нему сняли фильм. Идет вот общество, а у всех какие мысли есть, и все поначалу думали, что это так. Ну и кто про что думал? Один думал там, как дом построить, другой еще. А третий думал, как убить. Четвертый, и все это над головой вырисовывалось у них. Вот. Ну, примерно такая же картина наблюдается, когда Бог смотрит на нас. Мы можем подумать, что наши мысли, наши дела там сокрытые. Как Моисей египтянина убил, спрятал, нету, в землю зарыто. Пошел, а ему говорят его соплеменники, а что, нас тоже хочешь убить, как того бедолагу? А вот самое интересное, что в мире есть еще и люди, которые знают волю Творца. Кто-нибудь скажет, как они называются? Но как бы за всю историю человечества таких людей набралось бы едва ли сотня, а из них истинных, кто знал бы настоящее, ну хорошо, если бы набралось там, ну, десяток, но не больше. Ну, два десятка. Это уже с таким, с крайним. Потому что обычно, когда человеку открывается воля Божия, трудно становится ему, если он еще и сомневающийся, понять, а вот это правильно, а вот это нет. Вот это от Бога или не от Бога. А может своего добавить. Кстати, это касается многие, когда переводы поступают в западной литературе, когда наши начинают, как правильно было однажды подмечено, додумывать. Потому что, может быть, в оригинале написано коротко, некрасиво, там не хватает запятой, где-то запятая не там, смысл может не понять. И наши товарищи-переводчики начинают тихомирно делать красивый текст. В принципе, получается красиво, в принципе, смысл сохраняется. Единственное, что, не дай бог, потом попадает кому-нибудь на руки оригинал, и люди начинают задавать себе вопросы, а где правда, а кто прав, правы ли вот этот, правы ли эти, начинаются такие прения, дискуссии. Вот за всю историю человечества таких людей было, ну, мало. Имена их, если не считать библейских, ну, мало кто знает. Хотя среди многих христианских течений у каждого... Тенденция с 19 века, где-то с середины, такая интересная, на Западе пошла, что... У каждого христианского течения был свой пророк. Мормоны до сих пор не скрывают, что у них там каждые, сколько там, 40-50 лет избирается свой пророк, абсолютно новый там, он истинно знает волю Божию, ему там ангелы говорят, все без проблем. Правда, единственное, что а то ли ему говорят, и те ли ему ангелы это говорят, это уже тоже под вопросом. Среди адвентистов некоторую свою иконность так делали, по крайней мере, в отношении Елены Уайт, когда ее начинали считать чуть ли не прямым пророком Господа на земле, хотя самое интересное, вся ее жизнь это, ну, бор такой толстый том, в котором, если поглядеть, ее путь к Богу был довольно-таки трудный. Если брать до 1844 года, то это, в принципе, была юная довольно-таки особа, которая с раннего детства переживала сильные потрясения. Это ее и травматизм в юные годы. Самое интересное для меня было открытие с ее книги, когда я узнал, что откуда вот эта травма у нее. Ну, ее подруга зарядила ей камнем в нос. Причем так очень хорошо зарядила, что если современному человеку такое дело попадает, то он зарабатывает перелом основания черепа, ну и кучу-кучу проблем, кроме кривого носа. Кривой нос само по себе уже плохо, потому что дышать становится не совсем хорошо. Повреждение основания черепа – это довольно-таки весомая штука. Многие современные люди умирают. Вот почему с Еленой Уайт все хорошо, что она выжила? Первое, может быть, люди все-таки тогда были немножко крепче, потому что, по сути дела, на тот период вся медицина себе представляла, ну, Если в бою человек получал рану живота, человек умирал, потому что никто ничего не мог сделать, по сути дела. Если ему ранило ногу, то чтобы она не загрязнилась, ногу, в принципе, отрубали. Там же на поле боя. Так называемая Пироговская операция. Пирогов во время русско-турецкой войны вообще поставил рекорд. Что-то около 40 или 80 операций провел за один день. Операции были такого характера. Поступали раненые с поврежденной конечностью, подходил с пилой или топором, отрубал шов с лица. Вот вся медицина. Это мы сейчас привыкли, что у нас там есть антибиотики, у нас там йод на худой конец у кого-то в аптечке с бинтами, еще что-нибудь. Можно позвонить 03. А в тот период позвонить, кроме как в колокола, может быть, больше некуда было. Да, потому что если вспомнить, у меня было где-то описание 18 века дифтерии в штате Массачусетс, как проходило. Дифтерия – это очень страшное заболевание, даже по современным меркам, когда горло перекладывает множество пленок, человек задыхается. Чтобы эти пленки сами по себе из белка, содержащего с собой также бактерии и токсины. Естественно, если эта пленка при кашлянии попадает на здорового человека, человек тоже заражается. И один из древних способов эти пленки убрать – сделать удаление их вакуумно, или, как говорят в народе, высосать. Когда банка соединялась вакуумом, трубкой, а вторая трубка в горло шла, и через этот вакуум удалялась пленка. Сами тоже делали, совершенно верно, Алексей. Сами через рот брали, отсасывали, сплевывали. Заражались и умирали. Вся медицина. Сейчас дифтерия, если встречается, то от нее меньше умирает. Хотя последствия тоже наблюдаются не совсем хорошо, потому что это и поражение сердца. Первое знакомство вообще Елены Уайт с идеей о пришествии Христа, верите ли, описанием, это март 1840 года, когда первый раз она услышала Уильяма Миллера. В это время он проповедовал в Портленде и читал серию проповедей как раз о пришествии Христа. Здесь, наверное, если вспомнить тот период, то люди в основном жили как? Жизнь была тихая, мирная, размеренное служение проходили, оказывали какую-то миссионерскую помощь, ездили, помогали. Очень распространено было среди христиан того времени сестры милосердия. Фонд Красного Креста, кстати, именно из этого течения вышел. Совершенно добровольные христианские группы девушек, парней ездили просто на войну и вместо медсестер вот как раз за такими, как Пирогов, ходили и убирали отрезанные ноги и прочее. Психика у этих людей насколько была сильная. Ну, если кто-нибудь сейчас увидит отрезанную конечность и рядом кричащего больного, выдержит сразу. Те, кто каждый день видит, да, выдержат. А те, кто это видит по телевизору и то в каком-нибудь футуристическом ужастике, мало-маля в обморок упадут. У нас, когда я учился, второй курс, мы как раз занимались в анатомичке, и у нас совершенно случайно психологи пришли к нам, чисто в анатомичку, просто поглядеть, что мы делаем. Друзья наши, психологи – это такие люди, которые даже на физиологии лягушек не режут, им противно. А тут мы совершенно случайно получили труп. Ну и что делать? У нас было партийное задание. Устроить эту маленькую расчлененку, разделить на детали, распиртовать. Ну, картина была нелицеприятная, труп был не свежий. Два этих психолога зашли, один дошел, поинтересовался, раздвинул толпу людей, тут же упал. Второй в дверях увидел это все и тоже упал. Еле откачали. Ну вот, а тогда на войне, хотя это все и более свежее, но многие люди, которые описывали тот период, кто возвращались с военных действий, вот такие сестры милосердия и прочее, либо если католики уходили в монастырь до конца дней своих и оттуда не возвращались, если более-менее мирские люди, они просто уходили и спивались. Потому что другого выхода не было. Если вспомните Америку того периода, не буду описывать, что там многие уже ссылаются на то, что, допустим, даже среди тех адвентистов было в порядке вещей пить-курить, и считать, что это так и должно было быть, и как бы это, вот, что это считалось как бы нормой этикета, нормой общества. Ну а тут появляется некий человек и говорит: ребята, вы что делаете? Вам это надо. Скоро Христос придет. Вот дата есть, вот написано вот это, вот будет вот так, вы готовы. И тогда, естественно, многие проповедники, которые сидели на местах, на насиженных, на теплых местах, имели свое паство, имели там десятиные деньги с них. И тут кто-то им начинает мутить воду. В прямом смысле слова. Он говорит: ребята, вы это не то делаете, делаете это не так, вы читаете это неправильно, и вообще, завтра Христос придет, а кто вы, а кто мы? Мы спасемся, а вы будьте добры, либо принимайте, либо останетесь на земле, и, как там написано в Откровении, будете гореть. Естественно, многие проповедники восприняли Миллера в штыки. Наблюдалось просто разрушение строя, который уже был в гнезде. не первые десятки лет, и который, в принципе, был стабильный, за что его многие тогда и любили. Может, было неделю, как сейчас любят многие, неделю грешить, потом прийти, покаяться и жить спокойно, и Бог все простит. Гораздо позже, это уже начало 20 века, в одной из мусульманских стран была карикатура. «Бойтесь, говорит, христиан, говорит, их Бог им все прощает». Потому что, если вспомнишь, какие... К концу 19-го, начало 20-го, Америка не была исключением, там вообще начались расовые разделения на африканское население и так называемое белое техасское население, которое кричало, что мы все-таки продолжаем ненавидеть наших братьев. Мы считаем себя выше, мы считаем себя лучше, и будьте добры нас слушать. До сих пор самое интересное, что все так называемые приверженцы Ку-клукс-клана считают себя самыми избранными на Земле. Правда, кем избранные и зачем, я так и не понимаю. Ну, если считают, Бог им в помощь или кто им там руководит. Первое знакомство с марта 1840 года и до 1844 года с Еленой Уайт происходили, как бы сказать, метаморфозы. Миллера слушали многие, многие поверили, многие знали, что будет грандиозно, будет просто красиво. Мы все ждем, мы все верим. Люди ходили по городам, проповедовали. Елена Уайт сама с этого периода до 1844 года ни один город объезжала с Миллером, без него, и говорила всем направо, Христос придет, люди. В чем была ошибка? Наверное, в том, что сначала Миллер просто зацепился за дату. Если открыть Даниила, за которую он цеплялся, книга Даниила 8.14, там пророчество как раз об окончании 2300 дней. Даниила 8.14. Вся книга Даниила, конечно, великолепная, в том плане, что там можно много чего начитаться, интересно. После этого ходить и кричать на... Кстати, я по книге Даниила, это уже мое личное открытие, я впервые там про Христа прочитал. Причем, когда нашел строчку про Христа, я сидел, думаю, вау, Ветхий Завет и про Христа, или я сплю, или... И сказал мне, на 2300 вечеров и утро, и тогда святилище очистится. Но насколько я знаю, Миллер немножко ошибся, что-то прочитал не то. Что как раз и было в 1844 году, когда год был объявлен, считайте, что уже все ждали.
Ну, как здесь уточнить, с почетами он был прав, а вот он со значением того действия, которое закончится, он думал, что святилище – это земля, здесь написано «святилище очистится», да? А дальше он знал, что как святилище может очиститься? Только огнем. Вот. И он думал, что раз земля это святилище, значит, будет второе пришествие. Вот. А на самом деле святилище здесь указывалось небесное.
По этому поводу Елена Уайт написала очень интересные вещи. Теперь стало ясно, что пророчество Даниила 8.14 указывает на заключительную работу небесного первосвященника Иисуса Христа в небесном святилище. Было также обращено внимание на тексты, ясно говорящие о существовании небесного святилища, как об этом было написано в послании к евреям и в Откровении. Главное же в том, о чем говорит, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесну престола величия на небесах, и есть святенодействующий священник в скинии истины, которое воздвиг Господь, а не человек. И отверзся храм Божий на небе, и явился как человек завета его в храме его. Самое интересное наблюдалось сам 1844 год, когда за 4 года Миллер и его последователи, в принципе, это была не такая уж и маленькая группа людей там, не сотни человек. Это в некоторых местах они собирали залы, как бы сейчас сказали, собирали стадионы, и они сидели не просто изучали, они могли сесть, грубо говоря, с раннего утра и за полночь уходить, без перерыва на еду и прочие потребства человеческие. И все люди ждали. Вот оно, явит действие, которое нам заповедовано. 1844 год прошел. И тут началось. Кризис начался у самого Миллера. Как так? Или я был неправ, или там написано не то. Самое интересное, что в данный период, у него в пределах десятилетний период жизни после 1844 года, он просто исчезает. Здесь вступает в действие как раз Елена Уайт, когда она начинает понимать, что что-то мы недоразобрали за эти 4 года, чего-то мы не знали, чего не было. И здесь возникает так так называемого общества разбора Библии, когда Елена Уайт, а позже в 1853 году они находят Миллера, организовывают вполне серьезное явление, как разбор Библии. Люди начинают запоя, не боюсь это слово сказать, запойно начинают разбирать Слово Божие от начала, от самых первых строк бытия и до откровения. Все подряд, ища все, что можно было связано. Этот период был ознаменован тем, что у Елены Уайт начинается видение. Видение, которое Бог посылает, чтобы открыть, что ее ждало на самом деле, что вообще было. Хотя буду немного прагматиком, и во всякие чудеса библейские я верю со скептицизмом, и по роду своей профессии могу сказать одно. Нервный стресс, анемия хроническая, как в Библии описывалось, по обыкновению женскому, много чего, что могло случиться, в принципе, в тот период. Полуобморочное состояние, в принципе, у женщин это было, ну, если почитать многие описания чуть ранее Мадрид, тайны мадридского двора, там это вообще сплошь ряд, и это считалось, ну, как бы признак благородства, если там. Женщины часто теряют сознание. Ну, ничего не сделайте, природа такая была сделана. Но здесь у нее больше всего сыграл стресс. Тот стресс, который пережили многие, кстати, после разочарования 1844 года, просто перестали верить во Христа. Не, ну действительно, мы верим, мы ждем, мы надеемся, нам обещано, мы хотим, а тут говорят нет. Все. Многие писали, период разочарования настал. Многие уходили те же в кабаки назад, начинали многие пить. Самое интересное творилось у тех пасторов, которые говорили, что вы не правы, что вы нам тут смущаете все. Сама Елена Уайт относилась к меннонитской церкви, протестантского течения, меннонит. В принципе, люди безобидные, люди хорошие, чтят всегда традиции. Но когда начинались проповеди Миллера, именно первые, кто меннониты, восстали на эту идею. Они восприняли это все как то, что подрывает основу их церкви. Ну, действительно, когда они людям в воскресенье говорят одно, а тут им приходят и говорят, будьте добры, не к ним на собрание, а к нам. Естественно, многие в штыки начинали это воспринимать. И тут как раз они и обострили свое гонение. Ну, вы как же, вы не правы были, мы были правы. Значит, все, идите к нам, будьте с нами. Ну, вот Елена Уайт на сем не успокоилась вместе со своими последователями, и они начали очень хорошо и подробно разбирать. Как она пишет, здесь такая очень интересная есть фраза. Ошибка была не в исчислении пророческого периода, но в сути событий, которое должно было произойти в 1844 году, по окончании 2400 дней. Вследствие этого ошибки верующие пережили разочарование. Высочайшая любовь к Богу и беспристрастная любовь к человеку – вот принципы, которые должны осуществляться в жизни. Естественно, им говорили о любви, о жизни, они поняли, что их немножко пытаются обмануть. Чуть позже, когда Елена Уайт состоялась, как, хотя с одной стороны ее считают проповедником, другие считают ее пророком. По этому поводу до сих пор дискуссии идут в каждой церкви. Никто не пытается. Одни считают, что вот это пророк и икона. Мы все по ней. Хотя уходят в радикализм и забивают в прямом смысле на изучение Слова Божьего. Да, труды Елены Уайт должны быть всегда те, кто интересуется подробным изучением христианства и Библии в целом. Но поменять местами Слово Божье и пророка —
это было всегда очень тонкая грань, когда сделать идолом. Даже Библия может быть идолом.
Может. Слово Божье может являться кумиром. Как? А с одним братом просто спорил на форуме. Он мне говорит, у меня Христос кумир. Я говорю, брат, а как же не сотвори себе кумира? Отстань, ты что, еврей? Я там верю, да я прав. Брат, успокойся, я говорю. Я не собираюсь говорить, что ты лжешь. Но ты почитай Библию, там сказано, что кумиров не должно быть. И ты мне говоришь, что у тебя Христос кумир. Это Бог. Это тот, кто бережет. Это тот, кто дает спасение, свет, мир. Много тезисов, много... Но когда пытаются, извините, Христа сравнить тельцом, причем не по форме там, как сказать, а именно по богопоклонению, то тут у меня возникает вопрос, а в того ли этот человек верит, и вообще во что он верит. Ну, для кого-то есть, я знаю, некоторый сам процесс веры, как фарисействование, вот сам, люди многие получают от этого удовольствие, не знаю. Какое от этого может быть удовольствие? Когда ты подходишь, ты видишь человека, знаешь, человек не прав. Написано, сказано как в Библии, подойди один на один с ним. А он что у нас делает? Берет? О, а вот брат мой не прав вот это. Вот давайте его всей толпой сейчас осудим, и будет все великолепно. Вообще всей толпой осуждать, я не знаю, это только древним Израиле могли всей толпой камнями осудить. Причем всегда, по-моему, с летальным исходом было. Потому что если стан 300-400 человек и каждый по булыжнику возьмет, последствия будут множественные травматизмы с летальным исходом. Ну и, в принципе, в данный период, 844 год и после него, началось именно вот это бичевание булыжниками. Тех, кто был последователем Миллера, полетели много обвинений, то, что вы лжете, что вы не правы. Позднее, кстати, был период у Елены Уайт, она описывает, когда она в Австралию ездила. Это уже когда состоялось адвентистское движение, как само, как явление, что это действительно. Не приняли ее, не посчитали чего-то. Люди тогда, кстати, это уже ближе к 900 году, точнее дату сейчас не смогу сказать, но одной из причин ее отъезда в Австралию явилось то, что ее просто саму дань братья и сестры адвентисты не поняли. Да, у нас как сейчас с неугодными пастырями поступают?
В Астрахань отправляют.
В Астрахань отправляют куда-нибудь их там, за Бугорье, куда-нибудь подальше.
Кстати говоря, в то время зародилась еще одна церковь, еще одна течение.
Схожая, пришествием Христа. Да. Христиане позже. Раньше них, 851 год, ознаменован появлением мормонского движения. Это вообще легендарные люди, потому что, по сути, они то же самое проповедовали, проповедуют и будут проповедовать.
Я имею в виду, что...
Еговисты, пардон, братья, свидетели Иеговы, если они это будут слышать в записи, это их проблема. Ладно, ну, свидетели преступления мира сего. Вот. Вообще возникли из легендарных... Один из поздних основателей общества изучения Библии из адвентистского направления. Вот, красавчик.
Они с Еленой Уайт.
Они вместе искали, он видел все это.
Они вместе изучали, они вместе все делали. Только они...
Основатели, свидетели.
Вот, свидетельская церковь. Только вот Елена Уайт, дальнейшие решили, что нашли, да? Бог ответил им, что святилище это небесное. И пошли дальше. А раз он не согласился и стал искать новые даты пришествия Бога, такие даты, как 77-й год, 78-й год,
24-й, 28-й,
24-й, 24-й год уже этого времени. То есть его последователи вот ищут до сих пор делают даты.
Не, ну мне самое интересное, это был тоже легендарный человек, выйти массе народу, сказать, ребята, вот эти неправы, эти вообще лгуны, а мы там святые святых, и люди за ним пошли, повалили. Он взял только тем, что он был один из въедливых учителей. Сначала въедливым учеником был, когда он не просто разбирал с Еленой Уайт и ее мужа, он не просто разбирал, он искал истину. Он причем так искал, что Елене Уайт это и не снилось с ее пророчеством. Но здесь маленькая особенность. Как я вначале сказал, возникающие множество течений и трактовок ведут к тому, что могут привести к ереси. То, что они взяли чуть позже, в середине 20 века, взяли за основу своего течения свидетель Иеговы, маркетинг сетевой, это вообще меня порадует. Потому что была отдельная книга Джона Роджерса «Основы сетевого маркетинга и управления». Кстати, те, кто захотят заниматься частной деятельностью, да пожалуйста, читайте, там вообще еретическое нет. Я, например, в своей книге в одной использовал целые статьи от него. Там просто вас научат, как любому человеку доходчиво объяснить, что ему требуется и главное, что ему надо.
Вот. Что надо, что у тебя есть.
Да, что надо, что ты можешь предложить. Вот что, Андрей, я тебе могу предложить, что у меня есть, и убедить, что оно тебе надо. И ты поверишь. Позже немножко, чем свидетель Его взяли, один великий человек, с кавычками взятый, за которым до сих пор ФБР гоняется, основал церковь Саентологии. Саентология. Веселые ребята. Его фраза была вообще мне очень понравилась. Каждая религия может приносить деньги. И она мне, говорит, их приносит. За своей махинации в 84 году он был предан великой анафеме правительством США, видите ли, не уплатил сколько-то там десятков миллионов долларов государству. Ну и длительно 10 или 15 лет жил на своей яхте в море, качую и проповедую в радиоэфире. Никто его не перекрывал, и до сих пор, кстати, по-моему, его радиопередачи все слушают. Но если взять в совокупности из всех этих людей, вышедших из этого течения, искавших правду, из них великими 1-2 остались, а все остальные стали или в образе, или в сознании людей стали иконами. Ну, грубо говоря, фотографии, на которых все молят. Потому что очень прискорбно слышать было мне от одного брата, когда он мне сказал: брат, зачем вы читаете Библию? Зачем вам это Слово Божие? Там, во-первых, еще непонятно. А во-вторых, говорит, ну, читайте вы Елену Уайт, она хотя бы пишет все понятно. Я говорю, ты читаешь Елену Уайт ради чего? Ну, потому что, во-первых, мне нравится, во-вторых, я Библию не понимаю. Ты после Елены Уайт Библию понимаешь? Нет. А зачем ты ее читаешь без Библии? Возьми, открой Слово. Возьми две главы. Возьми любую книгу Елены Уайт по этой книге и разбери. Все. Все, что от тебя требуется. Если человек интеллектуально развитый, он желание имеет читать Библию, да, он поймет. Если он, естественно, читает Библию только потому, что его с детства научили родители этому, а Елена Уайт как сахар в прикуску к чаю, потому что больше ничего под рукой нет, естественно, он уже не... Для него не поиск, это для него не процесс. Он не ищет истины. Он это делает из-под палки и для отмазы. Ему надо только... Было и было, ладно, там, успокою совесть, как бывает у некоторых. Пойду свечку поставлю, грехи авось и простятся. Но смысл чтения Библии — это не тупой поиск, это поиск живого Бога, живой истины. Это на худой конец, это самопросвещение. Где мы еще столько по истории узнаем, в каком учебнике истории? Только одна Библия признана настоящим историческим документом, причем мирового формата. На нее до сих пор все ссылаются. Ну, иудеи, само собой, у них эта история вообще всего изначально считается без Нового Завета. Все остальные высшие вузы всех стран считают это реальным историческим документом, который действительно не лжет. Если взять все указы, которые... Самое интересное, в Европе князья издавали много указов. 16-17 все это архивировали, хранили, и сейчас это хранится в музеях и считается историческим документом. Так вот, если положить рядом Библию, она их всех перечеркивает. Она всех говорит, что князья могли ошибаться, а здесь единственное, что Бог через пророков, через тех людей, кому дано было откровение, говорил правду. Причем, если читать Библию, Бог вначале с человеком вообще говорит, со своим сыном... Нет, ну, у каждого будут дети, и каждый будет со своим сыном творением говорить. Так вот, человек, как творение Божие, был достоин чести разговаривать напрямую с Богом, без всяких посредников. Впоследствии, да, для человека становилось шоком, когда после грехопадения, когда с ним Бог начинал говорить. Вспомнить реакцию Адама и Евы, а Бог, прогуливаясь по саду, сказал: где вы? Почему я вас не вижу, а слышу? Они убоялись. В принципе, человек позже так и случилось, что человек его убоял. Человек перестал ловить истину, понимать, как говорят сейчас, перестал ловить фиш. Поэтому, чтобы объяснить доходчиво, появлялись в истории человечества пророки, которые словами Господа, тихой молитвы, получаемой ими, спокойно объясняли всем, что будет, если будете делать так, что будет потом. Естественно, кто верил, тот спасался, кто не верил, тот шел напролом, считайте, что шел против Бога, и, кстати, зарабатывал много проблем. Причем самое интересное, если потом Библии, то смерть — это не самая страшная проблема для человека. Потом, вот когда будет пришествие, вот тогда вот будет действительно страшно. Потому что все, что мы натворили, все, что мы наговорили, все, что мы подумали, хотели подумать, могли подумать, все нам вспомнится прекрасно и в подробности. Причем в таких подробностях, в таких картинах, по-моему, страшно будет всем. Так вот, возвращаясь к поздним периодам, после 1844 года, когда начали изучать основы, когда именно в тот период, в поздний период, 1857 год, Елене Уайт открывается, что, мол, суббота. Это действительно день покоя. Как? Это они понимают, как люди могли читать подробно Библию? Где? Везде. От Ветхого Завета до там Откровения. Суббота вот идет красной линией, что это день покоя, день, святой день. Это день, когда человек испокон веков восхвалял Господа. А тут нате вам воскресенье, тут нате вам еще какие-нибудь две недели, когда вы будете восхваляться, и все. Человек, в принципе, так постепенно до 1857 года и размыл понятие о субботе, по-моему, только сами евреи. То есть, вспомнить, сколько анекдотов было про евреи и субботу. Ну, Господи, говорит, извини, конечно, но, может быть, сейчас чуть-чуть уже не суббота, а чуть-чуть пятница, и дай-ка я этот полтинничек подниму. А поднимать грех, труд. Ну, сегодня не суббота, вроде чуть-чуть на 5 минут, поэтому я подниму и пойду. То же самое творилось с человечеством, начиная с пришествия Христа, когда он первый раз был в обличье человека, когда он говорил в субботу с людьми, когда он говорил, что Бог это, вы народ, ожидаете пришествия, вот вам спасение, веруйте. С тех пор самое интересное, что началось именно после того, как он воскрес, начались брожения, если вспомнить послание к римлянам, какие там описывались ужасы с первых глав, что там творилось. И в конце концов это заканчивается тем, что суббота остается только одним иудеем. Все. Мол, остальные недостойны. К сожалению, не так оказалось. Именно этим это и спасибо адвентистскому движению, то, что оно всегда могло истины открыть свои, что оно могло найти то, что все теряют, все не замечают. Порой, как в том анекдоте, когда апостол Павел пришел на землю и спросил, говорит, католиков, католики вышли и сказали, говорят, а вот что он имел в виду. Спросил, говорит, там баптистов, они вышли и сказали, а вот что он имел в виду. Спросил, говорит, адвентистов, вышел апостол Павел, бедный в мыле весь, говорит, так вот что я имел в виду. То есть всегда адвентисты могли найти то зерно истины, которое могло просто валяться, как песчинка рядом, все ходили мимо и не замечали. Возвращаясь к тому веселому периоду, хочется спросить такой вопрос ко всей публике. А по мнению вас, кто такой пророк первый? И как он должен был себя явить вообще народ? Если вспомнить Ветхий Завет, что там должен был сделать пророк перед людьми, чтобы люди сказали, вау, это пророк Господь. Кто-нибудь может рассказать какие-нибудь яркие истории, когда пророки ошибались? Но, однако, были такие пророки, которые пёрли против Бога, хотя они были тоже от Бога Единого. Вот, всеми руками, ногами, хвостами, копытами, я не это все.
Как он своего возлюбленного его убили, так он тогда он понял это только со временем. То есть многие пророки, мне кажется, те, которые с радостью шли, да, вот, а некоторые сгорали всеми руками, ногами,
копытами, хвостами.
Если помните Елену Уайт, то до нее. Каким Бог выбирал до нее? Двоих, по-моему, братьев, которым он предлагал служение, и они отказывались.
Просто испугались.
То есть...
Не, ну а кто бы не испугался, когда Бог тебе говорит, вот завтра ты пойдешь, будешь говорить народу, что вот это правда, вот это истина. Ну, вообще, пророк. Кто такой пророк по современным меркам? Для любого человека. Вот, Кать, для тебя кто такой пророк? Ну, а почему для тебя один пророк, а у другого не пророк? Какой критерий есть, что это пророк? Пророк должен был... явить чудо, по словам Господа, как сделать. Как сразу вспоминаю один веселый фильм, когда там одного волшебника поймали, сказали, яви нам чудо. Он вызывает огонь в форме надписи «Чудо» и сжигается. Ну, явил же чудо, но не пророк. Пророк... это может быть двойственная природа вообще пророчества. Это может быть и метафизик, и просто физик. Ну или человек умственно-духовного труда. Хотя вот в той же статье «Первая религия» было описано очень интересно, что такое пророк. Истинный пророк – это не физик, который обходился с помощью умственного или духовного костыля, но тот, у которого нет никакой свободы в том, что касается настройки на пророческий призыв или контроля за пророческим импульсом. Эти импульсы внедряют в его сознание сверхъестественно. Естественно, личность, которая совершенно знает о прошлом, будущем, совершенно исключая возможность ошибки или пророчествования со стороны человека. То есть здесь можем пояснить, что пророк, вот ему дано пророчество, он не имеет права ничего своего добавить. Вот ему Бог сказал, он обязан в прямом, что ему Бог сказал, без искажений, без добавления своего там взгляда на жизнь своего «я», сказать всем.
Он просто даже не то, что... он даже не сможет это сказать по-другому. Просто все такие ситуации были, что вот люди, Дух Святой через них говорил, и они просто не могли вспомнить, о чем они говорили, как они говорили. То есть это результат того, что люди просто подчиняются Богу, и Бог через них говорит. Даже падает в их уста.
С другой стороны, иногда человек, когда он пророчествует, а надо ли ему самому нагружать себя вот этим грузом, чтобы потом сидеть полдня и думать, а что я сказал? Не, реально, а что я сказал? Ему не надо задавать... Многим ли пророкам задавали вопросы? Вот подходили так, после, брат, а что ты реально сказал? Да никто, все сидели и пытались найти, правда это или нет. В Библии везде описано, что когда пророк говорил, вся толпа слушала и внимала. Она не говорила там... это неправда, это не то. Никто не обсуждали после, уже недели спустя, годы, может, спустя, на те или иные пророчества. А правда ли это было, сбылось? Пророчество всегда проверялось временем и верой. Если человек верит в то, что ему сказал пророк, если он веришь, пророк Божий. Ну, естественно, если пророк верит, что он пророк, то на деле все пророчества сбывали. Пытался как можно больше найти двух пророков великих, чтобы наглядно пример. Просто этот, насколько вышло. Да, два великих пророка, Илия и Даниил. Даниил мы начали, или чуть позже тоже. Вспомнить его вознесение великое. Все они, в принципе, говорили об одном, что будет, будет спаситель вам, будет бальзам на ваши измученные сердца и души, которые скажут, что дано вам будет спасение. В принципе, если в древнем Израиле пророческие слова не подтверждались, у пророков, кстати, была печальная судьба. Их могли просто зачастую как, да, посадить в тюрьму, это в лучшем случае, как с некоторыми. Забить камнями, сам простой. Вывели за станы, сказали, он соврал, взяли по камню и все. Там же и похоронили. Потом бояться начали, когда поняли, Бог говорит. Иногда пророков воспринимали человеческим умом без... Но опять же, это лежало на плечах те, кому выгодно было, чтобы их слушали, а не те, кто говорит, что у нас вот есть устой, у нас есть порядок. Всегда, по-моему, такой был, что когда сформируется определенный религиозный или обрядовый устой, когда люди начинают придерживаться его, когда некоторые нечистые личности начинают от этого иметь выгоду, все-таки как-никак, священникам всегда перепадало многим, причем перепадало отнюдь не самое плохое, а самое лучшее, и некоторые нечистые на руку люди начинали на этом наживаться, причем с каждым разом требовали от жертвы больше, жертва-то Богу была, не им. Ну, как говорится, от каждого барашка начали откусывать побольше кусочек, для себя сказать любимого. По-моему, и сейчас есть, если взять средний устой, потом выйти и сказать, люди, да вы не правы. Такие вот дела. Так что и в тот период, когда Елена Уайт начинала, так сказать, подъем начинался у нее, многие стали задавать вопросы. Многим было интересно, кто она такая и зачем это надо. Вот живем мы все сейчас, и кого-нибудь из вас сделает Бог пророк. Ну, Тиандра. Ты выйдешь и скажешь, братья мои, вам вот это надо, вот это и вот это. Вы вообще не правы, Бог это не говорил. Ну, что с тобой будет? Вспомни, когда первый раз ты это самое с кафедры читал проповедь. Что случилось тут с многими в зале, кто сидели, бабушки и дедушки? Революция. Я вспоминаю Алексея, твоего брата, когда он про Елену Уайт начал говорить. Революция была вообще... Такая революция... Я сидел и радовался, говорю, ну хотя бы живая дискуссия. Сейчас сидел на богослужении, спим, сам сплю, каюсь. Не, ну просто потому что скучно. Обрядовость вот эта вот, никакого живого человека. Иногда выходит брат, говорит, толпа на него кидается, говорит, в мягкой форме замолчи, мы привыкли к этому, а ты нам вот это, и мы не хотим тебя слышать, все. Правда, вспоминается прецедент веселый, когда накануне вечера кому-то так сказали, и человек, пришедший покаяться, взял и просто психанул, вот это меня сильно огорчило, когда ему открытым фоном сказали, где его место. Вообще, если вспомнить в Библии, везде было сказано, что никогда не указывай, особенно вот мне это нравится, если открыть послание Иакова, вообще считаю грандиозной книгой, в этом плане. Вторая глава в начале. Первого, по-моему, 4 стих. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа. Славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь. А бедному скажете, ты встань там или садись здесь у ног моих. То не пересуживаете ли вы себе, не становитесь ли вы судьями с худыми мыслями? Зачастую у нас люди начинают смотреть на, как говорят сейчас, программистный интерфейс, и чем он шикарнее, и чем его разнообразнее, тем больше мы начинаем с людьми, ой, а как бы вот подружиться. Даже если это будет закоренелый убийца, но он зайдет весь, как говорят, на понтах и богатый, и скажет, я тоже хочу к вам на собрание принять меня. Если начнется лебезение, как здесь описывает Иаков, ну, в принципе, можно ставить будет крест вообще на любой церкви, если такое начнется. Сейчас, например, в Америке, насколько я знаю, такая канитель начинает твориться сплошь и рядом. Не буду говорить Америку, в Москве тоже мне один знакомый писал, говорит, было очень приятно наблюдать на собрании, когда, говорит, пол зала впереди, так называемые VIP-места, сидели действительно особо приближенные, наверное, считавшиеся особо приближенные к Богу, ну, а все остальные сзади, и сзади последние три ряда. На четвертый садишься.
Ну, места были забронированы, да?
Садишься на четвертый ряд, даже если он пустой, но если ты не соответствуешь классу, все, будь добр, назад или выкинут. Или пригласят толстого дяденьку охранника и тебе покажут путь дорогу. Ну, в общем, если у нас сейчас каждый начнет открывать свое личное дело и станет миллионером, то, наверное, первые ряды все-таки по нашему менталитету займут миллионеры, а все остальные, кто будут считать себя ниже немножко там классом, будьте добры назад или вообще уйдите вон. Мне иногда бесит, честно, когда начинают некоторые... Не, я, конечно, прощаю людей, они не задумываются, когда это говорят, но тоже косяк. Знаешь... Ты что сюда пришел, вон дверь, будь добр, все. После этого с этим человеком разговаривать неохота, все свое христианство прячу внутри, охота подойти и оставить отметину на теле. Чтобы оно еще неделю смотрел на себя в зеркале и вспоминал. А что так говорить-то, оказывается-то, нельзя. Мы все приходим сюда зачастую к Богу. Никто не говорит, что мы сюда приходим, что вот я обязан прийти в церковь в субботу и общаться с тем-то, с тем-то, с тем-то, с тем-то, без проблем общаться. Если у меня нет желания общаться, я прихожу к Богу. Я могу где угодно сесть в зале, я смогу где угодно, грубо говоря, поспать, если мне не интересно, но я пришел к Богу. И хоть что делайте там, хоть выворачивайте с корнем. Такое вот у меня проведение субботнего дня. Вообще мне нравится в этом плане начало 20 века, как адвентисты встречали субботу. Не удавалось попасть на служение, еще день покоя. Весь день дрыхли спокойно. А что, милые занятия, кстати. Это день, когда ты в субботу вот всю неделю пашешь, в воскресенье все нормальные люди отдыхают, ты один что-то делаешь. И у тебя нету ни воскресенья, у тебя нету среднедельника, ты идешь до субботы, плашешь как конь в борозде. В субботу зато можешь отдохнуть хорошо. Вполне приятное занятие. У нас же получается, что мы собираемся в субботу в церкви, у нас начинается дележка. А ты должен вот это, а ты должен вот это. Да к кому мы должны? Мы к Богу должны, да, мы все должны. Мы в субботу не можем отдать весь долг, мы должны каждый день отдавать. Но у нас в субботу становится больше уже не... Как вот есть у рыбаков рыбалка ради процесса и рыбалка ради наживы. У нас суббота становится не ради процесса, а ради прийти, там, чем-то сказать, чем-то сделать, а все, совесть чиста, до свидания, пойду-ка я по магазину. Нет, зачастую уже не раз обвинения звучали, когда многих ловили на больших осадах на рынке. Милая картина. Приехал, говорят, с области. Ну, а что, грех, я раз в неделю в субботу в городе бываю, больше не могу приехать. Паром не ходит, или еще. Ну, и пойду на осад. Ну, молодец, иди. А что ты в церковь пришел? Да я так, вроде как, самая отговорка великая, вроде как положено. Ну, чем мы тогда будем адвентисты, извините, отличаться от тех же католиков или баптистов? Ну, суббота, ну и суббота. Католику не слабо в воскресенье перед службой пойти на рынок, потом пойти на службу, потом после обеда пойти на пикник и потом еще куда-нибудь. Какой день? Это день покоя? Кто-нибудь в день покоя вообще пробовал там так отдохнуть так? Шустро до 10 часов по магазинам, потом отсидеть до часу мессу, богослужения, как угодно, а потом шустро куда-нибудь за город там отдыхать дальше. Но зачастую то же самое у нас начинает твориться, когда мы забываем, что пророчество было дано нам для спасения. Да, говорит, а сейчас, Господи, сделай на 5 минут, чтобы была пятница, а не суббота. И я тихо, мирно сделаю свои дела, а потом, ну ладно, все, суббота. Но тогда надо будет это не забывать, что 20 минут в пятницу он должен будет тоже отдать, как бы сделать в субботу. Вот тогда я понимаю, что никому не захочется такого делать. Ну, когда ты делаешь что-нибудь в пятницу, важное такое, в конце недели, а тут тебе говорят, о, все, извини, брат, полчаса у тебя суббота. Ты будь добр, жди.
Да, если у меня была машина времени, я вот по своим делам мотался бы.
Да, с машиной времени вообще было бы актуально. Мотались бы только так. Но вот что, возвращаясь к пророкам, современный трактовка, почему Елену Уайт нельзя считать пророком и иконой? Ну, во-первых, потому что Елена Уайт была простой, по сути дела, служитель церкви, который просто имел откровение от Бога, который он в неискаженном виде доносил их до народа, а уже как их воспринимал народ, и это опять же ссылка в Австралию доказывает, что, видать, ее братья и сестры воспринимали, скрипя зубами на душе, потому что все-таки к 900 году адвентистское движение сложилось как хорошее мировое движение, имеющее своих последователей. Ну, а тут говорят, что надо все заблуждать, надо все по-новой сделать, пересмотреть, так сказать, свои отношения. Хочется опять же процитировать из той же статьи, которую я вначале говорил. Если мы верим в богодухновенность Библии и считаем ее единственным непогрешимым мерилом меры и практики, почему почему тогда какую особую дань мы отдаем книгам Елены Уайт? Если Библия достаточно, зачем заботиться еще об одном авторитетном источнике? Да и была ли сама миссис Уайт действительно пророком? Адвентистская церковь на основании Писания и других исчерпывающих свидетельств официально признает проявление пророческого дара в жизни и работе Елены Уайт, начиная от самого возникновения адвентистского движения и вплоть до настоящего времени. Недавнее официальное заявление церкви – лишнее тому подтверждение. Само заявление звучит так. Один из даров Святого Духа – пророчество. Этот дар – отличительный знак церкви остатка. Проявляется он в лице Елены Уайт. Ее труды, как вестницы Господней, немекнувшие и авторитетный источник истин, признаны для церкви утешением, руководством, наставлением и направлением. Оно ясно говорит, что Библия есть тот образец, с которым должно сравниваться каждое учение, каждый опыт. Ежегодник Адвентистской церкви за 1981 год. Думаю, что как завершение я процитировал финал той статьи, он как раз касался очень хорошо выше всего вышесказанного. Итак, что мы, как адвентисты седьмого дня, можем сказать о непогрешимости пророка? Вот каждый из нас, что может сказать, что пророк непогрешим? На основании чего мы будем упираться в это? Наверное, на основании Писания. На основании, если все его пророчества совпадают с Писанием.
100% сбылись. Сам пророк непогрешим, его пророчество?
Пророк.
Сам пророк?
Сама Елена Уайт писала, что пророк любой подпишет. Даже свои ошибки она расписывала.
Недаром ей приведется на то, что каждый пророк есть свои ошибки указанные. И, естественно, и формальный поступок. Любой пророк. Или Моисей, или Елисей. Любые пророки было показано. Как плохие его стороны, так хорошие.
Медитация, как пример приводится. Там такая история была. Одному пророку Бог сказал, иди в тот город, делай тот. А когда оттуда будешь возвращаться, ни у кого не останавливайся, ни у кого ни гости, ничего, ни на какие предложения, иди прямиком обратно. Вот. Иначе.
Да, ничего хорошего не будет.
Вот. И он, короче, когда сделал, которое Бог говорил, стал обратно возвращаться, какой-то бывший пророк его пригласил к себе домой погостить. Вот, зайти на чаёк. Он говорит, нет, вот Бог мне сказал так. И тот ему соврал, второй пророк, говорит, мне Бог сказал так и так. Зайди к нему, погости у него. Тот к нему зашел, погостил, на следующий день отправился домой, и по дороге домой его лев.
Сказать все вышеперечисленное, это значит продолжить следующую статью. И у меня такое впечатление, что всю эту статью раз в жизни хоть кто-нибудь видел, потому что вы все повторили ее продолжение. Сами библейские писатели не были непогрешимыми, однако непогрешим был Дух Святой, который вдохновлял их. Откровения, которые они получали, сокровища, исходили непосредственно от непогрешимого Бога. Но эти богодухновенные люди описывали их своим несовершенным человеческим языком. Что касается Елены Уайт, то вопрос о ее непогрешимости был поднят еще при ее прежней жизни. Считает ли члены СД, что сестра Елены Уайт непогрешима? Данный вопрос звучал в 883 году Литвом, который также на него и дал прямой ответ. Он сказал, нет, равно, как не считают, что непогрешимыми были Петр или Павел. Они считают, что непогрешимым был Святой Дух, вдохновивший Павла и Петра. Они также считали, что иногда Елена Уайт получает откровение от Духа Божия, и что они были столь же достоверны, сколь достоверны были откровения, полученные от того же Духа другими людьми. Адвентисты сегодня считают Елену Уайт надежным авторитетным пророком Божьим. Наша церковь утверждает, что она была богодухновенной также в той же мере, в которой богодухновенным были библейские пророки. Однако, в то же время мы считаем, что ее сочинения не являются какой-то другой Библией и даже не могут рассматриваться как дополнение к библейскому канону. Если лишний раз подтверждает, что нельзя. Вот каждый, кто может там открыть Елену Уайт, там те же желания веков, там все в принципе написано красиво, шикарно объясняется, но вот просто дайте человеку книгу Елены Уайт, скажет, знаете, читай, брат, все, я погляжу, что с тобой через неделю будет. Он через неделю с бешеными глазами придет и скажет, что мне дал за сектантскую литературу, что вообще, кто ее автор и вообще, зачем это надо. Нельзя так сказать, что мы все должны прям поклоняться направо-налево только Елену Уайт. Естественно, сначала авторитет. Авторитет отца Бога, сначала писание, в котором излагаются основы, а затем уже все комментарии. Как здесь правильно было сказано, нельзя Елену Уайт считать иконой.
Не, ну она же ничего такого не говорила и не писала, что ее глаза из Библии.
Да.
Она нам пару даже говорила, что не надо мои труды использовать как иконы, как Игорь хочет сказать. Она писала правильно, потому что мы...
Своим человеческим умом несостоятельным.
Она из нее, понимаешь, делает идолов. что она непогрешима. Это была проблема того времени, ее там решали. Это была проблема всегда. Вот, этот момент.
Если надо четко упомянуть ограничения, к чему же относится непогрешимость? Есть другие элементы, которые не являются результатом непосредственных видений. Есть другие, которые являются результатом ее личных размышлений.
Письма,
да. И это касается как раз музея, уже затрагивается.
Эти письма, которые написал. Эти письма, которые я написал, вообще были в конце всегда, слава богу, еще пишут, кому они авторизация чья должна быть.
Но если это результат видения, тогда уже непогрешимость.
Непогрешимость, я же сказал, непогрешимость любого пророка в чем? То, что он непогрешимый не сам пророк, а Дух Святой, который в нем, который вот через него говорит, да, это непогрешимость. Почему мы говорим, что христианин правильный, да? Правильный? Ты считаешь себя правильным? То есть ты христианин. Вот. Почему мы говорим, что праведный, то есть святой? Почему? Потому что тебе живет Дух Святой, тебе живет сам Христос. То есть если он тебе живет, значит ты праведный уже, а не когда-то будешь. Здесь вот имеется в виду такое.
Просто получается так, что много трудов вымывает, которые не связаны с ее видением, личным размышлением, а многие люди считают, что это оперируют этим как чем-то таким вот
мощным. Я понимаю, нет, личные размышления, они, как сказать, не то, что они в разрез с
Библией. Нет. Просто они просто сказаны либо в контексте, либо что-то.
Они просто сказаны определенным личностям.
В определенный период времени сказаны определенным людям.
И вот яркий пример, который меня затронул, честно сказать. Про велосипед, кто помнит? Велосипед, одна Ленинград написала, что одной женщине...
Да, розыгрыш.
Ну да. Ей тебе запрещено ездить на велосипеде.
Очень дорогие.
И многие, не помню где, по-моему, даже в Мурманске говорили, вот Ленинград написал, что на велосипедах нельзя ездить. И многие не ездили. А контекст какой? Эта женщина ездила на велосипед, потому что получала удовольствие от этого.
А вот на велосипед...
Велосипедная улыбка.
Понимаешь?
Да.
Елена Уайт это и открылась, понимаешь, откуда она могла узнать? Бог ей открыл. То есть она написала ей письмо, она предупредила ее. А так предупреждала многих. Она предупреждала Battle Creek, помните? Сгорел который. Она предупреждала других
поскорее.
Она предупреждала, что руководители церкви, которые пошли против Бога, когда они ее сослали в Австралию, она их предупреждала, письма их писала, постоянно писала, пока они не покаялись, понимаешь? Пока вот редакция не сгорела, пока там еще что-то не сделали, понимаешь? Вот. То есть, вот это ее работа была. Она поддерживала церковь.
Да, есть еще момент. Когда пишет, например, вот патриархи пророк, она пишет, не знаю, может быть это переводчик его, конечно, но по крайней мере вот я прочитал патриархи пророка, когда она пишет про Якова, про дочь Дима, она пишет о ней как о единственной дочери. Вот. Но единственная дочь Якова, но это еще более дочери. Вот. Это пускай это маленькая какая-то кошелька, она незначительная, она ничего не меняет, суть не меняет. Но просто вот за это кто-нибудь может зацепиться. Что, мол, типа, если вот.
Это тогда оригинал. Да. Либо она так, знаешь, то, что Дина, как сказать, она упоминается как, да, одна из дочек.
Да, но она упоминается как единственная дочь. Да, единственная в чем?
Единственная дочь, и так, короче, в смысле случилось вот так.
Если опять смотреть, то единственная в чем была и...
Нет, просто она это оговорка была.
Либо наши переводчики, спасибо. То, что у нас динамика, например, переводов за 10 лет. Ладно, за 15. Берем с 94 года все издания. Берем 2009 года. Небо и земля. Где-то вообще взяли целые там главы просто. Нет. Этого не было, это неправда. Самое смешное смотреть на многие, когда попадаются английские оригиналы. Смотришь, переводишь, криво получается там все. Но ты смотришь, смысл вроде проще. Но вопрос, почему тогда людям пытаются донести это, ну как суперсложную там, не знаю, алгоритм, теорему, чтобы действительно люди понимали, что это красиво, тяжело и непонятно, и мы разбирать не будем. Нет, стоп. На самом деле все просто, надо просто разбирать. Вместе с Петром мы должны с дерзновением и доверием возвести. Это 2 Петра 1.19. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнется расцветать день и не воззойдет утренняя звезда в сердцах ваших. То есть мы имеем, на сегодняшний день, по-моему, любое движение христианское имеет, ну, кучу всего. Кучу тех, кто там говорят, мы с Богом, и мы их читаем, даже если они не адвентисты, все равно красиво пишут, почему бы не почитать. Кучу и адвентистских авторов красиво пишущих, мы все им рады, спасибо, приветствуем. Мы сегодня в наш информационный век имеем все, кроме, наверное, одного, мы не готовы к пришествию Христа. Потому что как только говорим, что мы имеем то-то, мы имеем то-то, мы стараемся за это зацепиться и испугаться. А вот, а что будет, если у нас это отнимут? А что будет с ребенком, если ему дали конфетку, а потом раз и отняли? Родители поймут, реакция будет жуткая. Пока ребенку эту конфетку не отдашь, он не замолчит. А не отдашь, он достанет маму или папу, или обоих, или соседей. Причем так достанет, что лучше бы отдать и не спрашивать, и не отнимать. То же самое у нас сейчас может повториться. Единственное, спасибо, что мы не назначаем даты в годах. Мы просто ждем, когда Христос придет. Мы тихо, мирно выполняем свою работу. Мы возвещаем. Мы выполняем свою работу, по сути. Если дано будет увидеть, увидим в этой жизни. Не дано — при втором воскрешении все равно увидим. Понимаете, у нас выбора нет. Мы обречены увидеть Христа и Его армию, всю ангелов. Бога, может быть, когда-нибудь увидим. Но не надо искать, не надо искажать, не надо стараться чего-то сказать, что идет вразрез Писания, сказать: да я царь, а вы все рабы мои. Нет, все мы равны. У нас нету у кого-то больше привилегий, у кого-то меньше. У нас у всех одна привилегия, у нас все привилегии. Мы живем. Пока мы живем, мы должны искать Христа, или хотя бы стремиться искать Христа, ну или хотя бы просто не забывать, что Бог все-таки однажды за нас, за всех умер на кресте.
Я просто...
Давай.
То есть, допустим, и иногда получается, да, не то, что разница с Библией, а начинает книга основываться на Еремии. И вот там, допустим, я иногда нахожу какие-то противоречия Библии и Еремии. То есть, я иногда по одному, а мне иногда по Библии как...
Наташ, ты в английском языке сильно-сильно? Не очень. Переводчиками пользоваться умеешь? Google там прочее. Хороший переводчик, я тебе потом в интернет ссылку скину, всем рекламирую, хороший перевод. И через него просто находишь сайт, английский фан-сайт любой, Елена Уайт, и берешь ее книги, которые на английском языке, тупо копируешь, тупо вставляешь, тупо разницу ты почувствуешь с первых строк. Опасно. Но содержание само проще становится. Нету, допустим, вот я скажу фразу. Я начал сегодня свой день приятно, красиво, и закончу его приятно, красиво, и там еще чуть-чуть навешаю. Ну вот это будет русский текст перевода Елены Уайт. Если ты возьмешь оригинал английский, там будет тебе дана сухая информация. Ты уже берешь писание и смотришь, а совпадает. О, совпадает, да. А когда у тебя, ты читаешь, и у тебя многие главы куда-то исчезают. Наташ, вот, что тут написано? Библия, все. Кто скажет больше, что Библии, что Елена Уайт меньше Библии? Елена Уайт по Библии, но вот Библия, а вот все, что ниже, это уже, будьте добры, это наше человеческое может оказаться, додуманное. Я не говорю, что вот завтра там вот кто-нибудь скажет, услышит запись, или там скажет, что ему Юра вышел и сказал, все, говорит, забейте на Елену Уайт. Нет, я руками и ногами за нее, мы читаем вроде как, ее собираемся, изучаем, и вроде нравится. Но я говорю, что сначала открыть Слово Божие и прочитать, что написано там. Что написано в ссылке, сноски, куда угодно лезть. Я вообще одну книгу писал интересную. Я писал как? Брал послание Якова и проходил полностью все. Вот есть комментарии, сноски, куда уходят, в другие части Библии. Искал все, сидел, 3 месяца убил на это, сделал. В издательство так и не отдал, дурак знает. Но зато я хотя бы понял, о чем Иаков пишет. Начинают как? Это Послание Якова, все там сколько, 5 глав. 5 страниц, 5 глав, но тьфу и нету. Сел, прочитал мне. Казалось бы, кому непонятно. Он говорит, это. Но насколько понятно становится это маленькое послание, если его смотреть в контексте всех книг Библии. Без всяких комментаторов, просто тупо открыть, поглядеть. А вот о чем он говорил, когда вот сноска была на это? Оп, открыл, о, а у нас вообще такой сюжет библейский. А потом на это и на это. Ну, согласитесь, трудно изучать Писание так. Ну, кто может в день 3,5 часа отдать, чтобы сесть и там одну главу просто тупо взять и разобрать всю на основу? У нас всех там, у кого интернет по себе знаю, у кого там работа, у кого чего. И вы все вот так уходите. Те сторонники Елены Уайт, которые говорят, что, мол, надо ее только читать, опираются на то, что, открывая Елену Уайт, мы получаем все готовое в одной главе. Нет, действительно, мы получаем все готовое. В принципе, там неплохо, допустим, в первой главе берем. Я вообще Елене Уайт благодарен за то, что я хотя бы узнал, это, где про сатану искать в Библии, когда не был крещенным. Открыл первую главу «Желание веков», и все тут же нарисовано красиво. Открыл, посмотрел Библию, о, совпадает. Значит, правда, наверное. Но когда мы делаем так, что мы открываем, читаем Елену Уайт, потом думаем, ой, все, времени нет, устал, глаза болят. Ладно, Библию потом, да я ее уже читал один раз, каждый, наверное, один раз в жизни читал полностью всю Библию. Вроде как все мы что-то помним в общих чертах, и все. А когда такие появляются личности, которые помнят в общих чертах, и начинают направо-налево тыкать Елену Уайт, хочется сказать, брат, а ты мне процитируй что-нибудь-ка из оригинала. На сем дискуссия считается закончена, потому что он говорит, а вот Елена Уайт написана так, так и так. Я уперся, я прав, я знаю, что... Да не, он прав, у Елены Уайт действительно это написано. Но если не лезть, опять же, в контекстное меню и не искать, а кому это написано, для чего это написано и как написано, естественно, складывается красивая картина, что у нас появляется не Елена Уайт, а все ее книги, как одна следующая Библия. Как один додумался, есть, говорит, Новый Завет, а один взял, написал Последний Завет. И повел с собой в толпу в Сибири, считая, что он прав. Прав по-своему, что народ за ним пошел. Он там и так написал, народ за мной пойдет, народ за ним пошел. Он не солгал, но он не пророк Божий, правда. Так что, Наташа, те, кто пытаются тебе сказать, что вот мы по Елене Уайт, таких полно, берешь и говоришь, а ты мне с Библии что-нибудь. Берешь, открываешь что-нибудь, находишь, что ты знаешь. Знаешь, что много не знаешь, находишь, что знаешь, на чем уверена, что тебя не засыпят. И начинаешь долбать, 100 пудов от человека, это мелочь. Допустим, вот я всю жизнь тыкаю этим, Иаковым. Кто-нибудь скажет, а вот там что-то, я того человека быстро по посланию Иакова разберу, открыв это послание. Но ты, допустим, не сильна в Иакове, и если ты мне начинаешь говорить Елена Уайт, а я тебе посланием Иакова, понимаешь, что разговор закончится тем, что я сяду читать Елену Уайт, ты сядешь читать Иакова. Я пойму, о чем Елена Уайт, ты поймешь, о чем Иаков. Мы друг другу пожмем руки и разойдемся. Мы добились чего? Мы добились консенсуса, как говорят врачи, мы добились взаимопонимания. Но если мы начинаем штыки, вот, Елена Уайт никто, читайте Библию, или вот, не читайте Библию, Елена Уайт это все, у нас получается опять дух противоборства, 2 лагеря, и в принципе, если бы дали каждому по пистолету, друг другу перестреляли бы с радостью. Такая уж вот у нас великая христианская сущность. Там мы терпим друг друга до определенного момента, потом доходим точку невозврата и точку кипения, или точку неразврата, как ее еще некоторым называют, и все.
Елена Уайт тоже правильно права. Она о том, что в конфликте, что и Библия права, писал с одним автором, но проблема в том, что мы крайности попадаем, либо то, либо это. Вот. А все должно быть в совокупности быть.
Тем, кому лень читать Библию, начинают читать Елену Уайт, тем, кому лень читать все книги Елены Уайт, это я про себя говорю, я читаю ее только когда интерес есть, вот, те упирают на своем, ну, все правы и все неправы. Правы те, кто говорит, что надо читать Библию, но они не правы в том смысле, что не надо читать Елену Уайт.
Один раз вот в одном статуе я говорил о том, что мои труды, да, мои труды вообще, Бог их дал по одной причине. Потому что лед, род людской, очень ленивый, очень, который не хочет изучать священное писание. Это Бог увидел, он это предвидел. Потому что вот часто народ, он просто ему лень это все делать. Ему лень изучать Библию. Я вам сказал, если бы люди добросовестно изучали писание, как этого хочет Бог, то в моих трудах не было бы никакой нужды. То есть я бы сама лично бы убрала бы и все, понимаешь? То есть люди просто лентяи. А сейчас они до такого обленили, что даже Иллинуай читать
не надо. Не, а зачем? Можно поглядеть ее в интернете, в онлайн-режиме, послушать ее в записях на дисках. У многих моды есть аудио-библия, аудио-Иллинуай. Нет, прикольно, но я, например, люблю слушать что-нибудь, чтобы расслабляло мне действительно. А когда я прихожу, читаю, а это мне еще договорят долго, и я это еще начинаю слушать, извините, это путь в дурдом будет. Это путь закончится 5% аминозином по 2 куба 2 раза в день. Давайте помолимся. Да коли я всех вас не утомил. И это только начало. Господь и Бог, Отец Небесный, спасибо тебе за то, что ты даешь возможность иногда говорить, иногда вступать в дискуссии с братьями и сестрами. Спасибо тебе за то, что ты даешь терпение, понимание. Отче, прошу тебя сейчас, распусти всех нас миром, любовью. И дай нам всем желание, чтобы мы все-таки, просыпаясь каждым днем, восхваляли тебя и имели желание читать хотя бы что-то из Библии, хотя бы что-то из Елены Уайт, чтобы хотя бы немножко понимать смысл жизни. Отец Небесный, благослови их, благослови души, принимающие это слово. И храни нас всех во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.